Смельчаки. Было это, когда я еще учился в школе, классе в седьмом. И история-то вроде пустячная, но врезалась она мне в память на всю жизнь, потому что до сих пор, как вспоминаю, так мороз по коже пробирает. Жил я тогда с родителями в небольшом городке, недалеко от Москвы. На дворе стоял конец декабря, дело шло к зимним каникулам и новогодним праздникам. Настроение у всех, само собой, было приподнятое, и учиться было лень. Впереди были выходные, а еще дня через 2-3 уже и каникулы, со всеми вытекающими отсюда приятными последствиями. И вот в такой замечательный день, на перемене, между пацанами совершенно случайно возник спор. Кто-то кого-то обвинил в трусости, а этот кто-то не согласился с этим утверждением, и понеслось. Шум, как водится, стоял на весь коридор, и очень скоро в спор оказались вовлечены не только ребята из нашего класса, но еще и добрая половина школы, не считая малышей, которые еще не доросли до наших серьезных дел, и старшеклассников, у которых были дела поважнее, чем выяснять, кто из нас трус, а кто нет. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не звонок. Он прервал словесные баталии, грозящие перерасти в физическое противостояние, и разогнал всех по своим урокам. В классах мы еще для порядка пошумели, но настрой, сами понимаете, уже был не тот, потому что хоть дело и шло к каникулам, учителя по-прежнему оставались строгими и требовательными к дисциплине. Урок охладил страсти спорщиков, и когда после звонка все вновь встретились в коридоре, на смену пустому сотрясанию воздуха и взаимным оскорблениям пришло простое, как мир, и конструктивное решение. Для того, чтобы снять с себя все обвинения в трусости, надо было совершить что-то такое, что могло претендовать на очень смелый поступок в высшей степени волевых и мужественных людей. Идея поступка тоже родилась очень быстро. Было предложено отправиться ночью на заброшенный молокозавод. Этот завод был построен еще до войны, перерабатывал молоко и выпускал различную молочную продукцию. Но потом его оборудование устарело, да и мощности было явно недостаточно. И где-то недалеко построили новый, а этот оказался нерентабельным, и его закрыли. Сначала были идеи переоборудовать корпуса завода подо что-то еще, но подо что — никто не знал. Время шло, а решение не принималось. Брошенные строения разрушались, и с каждым годом их ценность становилась все меньше и меньше. В конце концов, завод превратился в отдельные полуразрушенные строения и стал обрастать различными жуткими историями и легендами, которых в городе ходило предостаточно. Вот на этот завод и было предложено сходить тем, кто не считал себя трусом. Идти решили вечером, потому что в конце декабря в 8-9 вечера все равно, что ночью. А отпрашиваться на ночь и что-то врать родителям, чтобы отпустили, было значительно труднее. Я тоже не хотел, чтобы меня считали трусом, и решил пойти. Родителям я сказал, что иду в гости к другу, а так поздно, потому что его мама не хочет, чтобы мы были в квартире одни, и надо было дождаться, пока она вернется с работы. Такой веский аргумент подействовал безотказно, и меня отпустили. Что врали остальные, не знаю. Но в итоге нас набралось довольно много. Правда, большая часть никуда идти не собиралась и пришла поглазеть на это мероприятие. Но были и такие, которые были настроены очень серьезно и готовы были доказать свою смелость. Собирались на конечной остановке автобуса, где он делал круг и уходил обратно в город. Когда все, кто хотел, пришли, а остальных ждать уже не имело смысла, было принято решение трогаться в путь. И сразу наша толпа разделилась на две части. Большую, которая осталась на остановке и была намерена вернуться в город, и меньшую, готовую отправиться в неизвестность. Те, кто собирался вернуться, объявили, что они были в роли наблюдателей и судей, и они свою роль выполнили, зафиксировали тех, кто пришел и отправляется в эту опасную экспедицию. А уж дальше мы должны были действовать сами, и сами рассказать потом в школе, кто как себя вел, и кто трус, а кто нет. Выбор действительно был очень сложный. По одну сторону теплые, приветливые городские огни, по другую — темное шоссе, уходящее в ночь. В результате нас, смельчаков, набралось человек 15, и мы тронулись в путь. Хорошо рассуждать о своей смелости в светлом классе, за партой или в коридоре, где полно народу. А здесь, на пустынной остановке или полутемном шоссе, вокруг которого вставал дремучий лес, настроение резко менялось. Мы шли гуськом, не разговаривая, поминутно оглядываясь назад, где все дальше и дальше оставались уютные городские огоньки и товарищи, махавшие нам с автобусной остановки. Машины по шоссе не ездили, потому что оно вело в отдаленную деревню, и ехать куда-то на ночь глядя желающих не было. Поэтому впереди были лишь редкие фонари, чернота ночи, холодный зимний ветер и неизвестность, которая втягивала нас в себя, как воронка. Отойдя от города примерно с полкилометра, мы достигли последней капли цивилизации – бензозаправки. Дальше вдоль шоссе не было даже фонарей. А дорога становилась от этого еще страшней, потому что лес подступал к ней почти вплотную. Здесь несколько человек из нашей группы, не выдержав испытания, повернули назад. Кто-то вспомнил, что у него дома есть важные дела, а кто-то честно признался, что лучше быть трусом, чем покойником. Мы с грустью посмотрели вслед удаляющимся фигурам, которые почти бегом припустили назад и уже через несколько минут окажутся во власти света и тепла. Чем меньше нас оставалось, тем страшнее было продолжать путь дальше. Ветер был не сильный и даже не холодный, но он гулял по лесу, как-то странно подвывая и порождая непонятные звуки, которыми заполнялась зимняя ночь. Облака рассеялись, и на небе открылась огромная белая луна. Она заливала снег своим светом, отчего сугробы приобретали мертвенно-бледный оттенок с резкими черными тенями. И каждый раз было непонятно, что это – тень или что-то другое, притаившееся впереди. Шоссе делало плавный поворот, и уже давно не было видно ни города, ни бензозаправочной станции. Мы были одни посредине ночи и леса, окруженные тьмой и страхом.
«Говорят, там в подвалах какой-то маньяк скрывается»,
прошептал кто-то из моих одноклассников. «До этих подвалов еще дойти надо», отозвался другой. «Поэтому лес тоже нечисти всякой бродь предостаточно».
Вдруг идущие впереди остановились и стали пристально вглядываться вперед. «Что там?»
«Да вон, смотрите, на обочине. Стоит кто-то.
Вроде собака».
«Да не собака, волк. Видишь, как уши навострил?»
«Волк в стае охотится. Значит, остальные нас по лесу и сзади окружают».
Группа попятилась назад.
«Да нет, какой сейчас волк в подмосковном-то лесу? Это собака».
«Да, я слышал, что здесь по лесу полно диких собак бродит».
«Они, небось, голодные и опасные. Такие собаки пострашнее волков будут».
Группа опять сделала несколько шагов назад.
«А чё это она не шевелится?»
«Боится спугнуть нас. Ишь, притаилась. Думает, мы ее не видим».
«Надо в нее бросить что-нибудь».
«Не надо, еще хуже разозлишь».
«Да нет. Говорят, если собаке не показать своего страха, действовать смело и решительно, они не нападают».
Кто-то из нас подобрал с земли снежный комок и швырнул его в собаку. Та даже не пошевелилась.
«Во дает!
А может, это не собака?
А кто?
Да оборотень какой-нибудь».
Мы стали пристально вглядываться в ночь. Кто-то опять бросил чем-то.
«Слушайте, а по-моему, это просто тень».
«Тень?»
«Ну да, тень».
Мы переглянулись, некоторое время постояли и неуверенно пошли вперед, готовые в любую секунду броситься на попятный. Но это действительно оказался корявый куст, торчащий из-под снега, заретушированный ночью и причудливыми тенями. Мы продвигались дальше, и с каждым шагом становилось все страшнее. Лес отступил от дороги, но от этого легче не стало, потому что наша группа стала хорошо заметна издалека, и это вселяло дополнительный страх. На открытых пространствах чистый снег искрился в лунном свете, и было непонятно, то ли это снег, то ли чьи-то глаза смотрят на нас из темноты. Каждую секунду, ожидая нападения, мы еле шли вперед. Никому не хотелось идти первому, и передние постоянно останавливались, чтобы пропустить идущих сзади, а задние не хотели становиться передними и тоже останавливались. И часто мы довольно долго так стояли, пропуская друг друга и толкаясь на одном месте. В конце концов, наша группа дошла до того места, где шоссе делало крутой поворот влево, а вправо отходила дорога на молокозавод. Сейчас эта дорога была завалена снегом, и перед нами лежало небольшое снежное поле, окаймленное редким лесом. Вот за этим-то лесом и были строения молокозавода. Ветер усилился, и временами из-за леса до нас долетал какой-то странный гул, а иногда там что-то потрескивало, постановало и подвывало. Кому-то из нас показалось, что между деревьями по ту сторону поляны бродит одинокий огонек, происхождение которого было неясно. «Ну что?» — спросил кто-то. «Что?» «Пришли». «Как дальше пойдем?» «Как?» «Прямо так, по полю и пойдем. Вон он, за деревьями, этот молокозавод».
«Кто первый?»
«Да какая разница, кто?»
«Ну, раз тебе без разницы, то ты и иди».
«А чё я-то сразу? Пойдем все вместе».
«Пойдем вместе»,
— согласился кто-то, но все остались стоять, не шелохнувшись. Так, шепотом переговариваясь и ругаясь, мы простояли довольно долго. Наверное, я бы замерз, но страх так клокотал во мне, что холода я не чувствовал. Несколько раз, когда в лесу что-то ухало, я прямо приседал на корточки и не побежал назад только потому, что бежать назад одному было не менее страшно, чем стоять здесь всем вместе. Решили бросить жребий, кому идти первому. Но даже после этого те, кому выпало быть первыми, не сдвинулись с места. Их долго уговаривали, ругали, убеждали, позорили, но они отговаривались и продолжали стоять, как вкопанные. И тут мне в голову пришла шальная мысль, за которую я неоднократно проклинал себя в дальнейшем. Решив, что все настолько напуганы, что все равно не двинутся дальше и даже не будут этого стыдиться, поскольку оказались в равном положении, я решил разыграть из себя храбреца. Смело шагнув вперед на снежную целину, я громко сказал: «Ну хорошо, я пойду, кто со мной?» Расчет был очень прост. Дураков кроме меня больше не найдется, и тогда я скажу: «Ну, один я тоже не пойду. Чё мне там одному делать?» Или в крайнем случае, если уж совсем расхрабрюсь, дойду до ближайших кустов, отсижусь там, не выпуская ребят из поля зрения, а потом выйду к ним и скажу: «Да ерунда этот молокозавод, ну, походил я там, ничего страшного нет. Только из подвалов кто-то повыл немного, но я прошел мимо, и все». Зато после такого поступка я уж наверняка буду считаться самым смелым в школе. Да чё там в школе? Во всем городе. Но случилось непредвиденное. Один из моих друзей, некто Алик, их два брата было, Алик и Славик, тоже шагнул ко мне и тоже сказал: «Тогда и я пойду». Я чуть в сугроб от неожиданности не сел. Ничего себе разворот. Все карты мне спутал. Но потом я подумал: ладно, ничего страшного. Вместе в кустах пересидим. Вдвоем оно даже и не так страшно. Но в этот момент к нам шагнул и Славик. «Я брата одного не оставлю», заявил он и громко шмыгнул носом. Вот это уже совсем не входило в мои планы. И пока я прикидывал, что можно сделать в такой ситуации и получится ли уговорить братьев тихо посидеть в кустах, а потом молчать об этом, к нам шагнула Маринка. Я уже давно замечал, что где Славик, там и она.
«Ну что, тогда и я пойду»,
спокойно сказала она и встала рядом с нами. Это был провал. Четыре человека — это уже целая группа. Две парты в классе. Их уже незаметно в кусты не спрячешь и молчать не заставишь. Я тут же стал думать, как бы мне переметнуться обратно, но к нам присоединилось еще несколько ребят, видимо, задетые нашей решимостью. И на дороге осталось почти столько же, сколько решило пойти. И я, если честно, никак не мог сообразить, где мне будет безопасней — в этой группе или в той. Пока я хлопал глазами и думал, что предпринять, Маринка, развернувшись, пошла в сторону молокозавода. «Пойдемте скорее, раз уж решили, а то меня дом хватится». Славик потянулся за ней. Алик тоже направился за братом. В такой ситуации оставаться было очень стыдно. и я тоже пристроился за ними. Всего нас набралось человек 6-7, и примерно столько же осталось на дороге, так и не решившись на последний шаг. Мы пересекли поляну, зашли в лесок и оглянулись. На дороге толпилась небольшая кучка ребят, выглядевшая отсюда очень одиноко. «Не надо было разделяться», — сказал Алик. «Все беды начинаются с разделения. Если уж мы дошли сюда вместе, так и на завод надо было вместе идти». Ему никто не ответил. Ситуация не располагала к разговорам. Перед нами открывались строения молокозавода. Его территория была обнесена забором, местами разрушенным. Прямо перед нами были ворота, вернее то, что от них осталось. А в их проем виднелось здание гаража, трехэтажное здание завода управления и полуразрушенный корпус одного из цехов. Посредине была большая площадка, где когда-то стояли машины, привозившие молоко и забирающие готовую продукцию. Ветер выл в выбитых окнах и носился по пустым комнатам и помещениям, подвывая и хлопая чем-то. Картина была унылая и жутковатая. Мы в нерешительности стояли перед воротами.
«Вы как хотите, а я подстрахуюсь», — сказал Алик и направился к куче металлолома, наваленной у забора. «Береженого, как говорится, Бог бережет».
И с этими словами он выковырял из-под снега какую-то железку. Мне показалось это весьма разумным, и, утопая по колено в снегу, я последовал его примеру, облюбовав здоровую трубу, уродливо торчавшую из-под снега. Вооружившись кто чем смог, мы двинулись дальше. Ближе всего к нам был гараж. Это было длинное одноэтажное строение, в обоих концах которого находились огромные ворота. Посредине между воротами был проезд, а машины стояли справа и слева от него. Сейчас машин уже не было, а вместо них сохранилось лишь несколько покореженных металлических остовов, в которых смутно угадывались большие молоковозки и какая-то другая техника. Только у дальних ворот стоял более-менее целый автомобиль. И хотя он был без колес, кабины и цистерна с надписью «Молоко» сохранились весьма неплохо. Снега в гараже почти не было, потому что крыша была практически целая, а небольшого размера окна располагались под самым потолком. Лишь в нескольких местах ветер намел небольшие сугробы на бетонном полу, но они нисколько не мешали нам ходить. Мы продвигались по центру гаража, озираясь по сторонам. Каждое наше движение отдавалось гулким эхом, и мы поминутно вздрагивали от этих громких и неожиданных звуков. Яркий лунный свет проникал с улицы через распахнутые ворота, но к середине гаража становилось совершенно темно. На том его конце ворота были закрыты, и в них светился лишь небольшой проем, в котором когда-то была калитка для входа и выхода. Вот из этой калитки и падал свет на сиротливую автоцистерну с доброй, веселой надписью «Молоко» синими буквами на желтом боку. Вот так. Ездили машины, ездили. Сколько тонн молока за свою жизнь перевезли. А теперь стоят брошенные и никому не нужные. Вздохнула Маринка.
«Да разве это машины?» — откликнулся Алик. «Это уже металлолом».
«Вот это-то и обидно», — поддержала я Маринку. «Не заслужили они такого конца». В этот момент кто-то из ребят воскликнул. «Смотрите, что я нашел!» Мы бросились к нему. Рядом с небольшим слесарным верстаком у стены стоял здоровый ящик, доверху наполненный старыми ржавыми болтами. «Зачем они тебе?» — спросил я.
«Как зачем? Такой болт, если кинуть, не хуже гранаты будет. Пусть ко мне только сунутся эти маньяки».
Мы начали набирать себе болты и рассовывать их по карманам. Болты были тяжелые, ржавые, грязные, но нас тогда это нисколько не смущало.
«Давай, давай, ребята, вооружайся!» — подбодрил всех Алик. «Теперь пусть только сунутся!»
Набив полные карманы и варежки болтами, мы тронулись дальше. Пройдя гараж насквозь, наша группа выбралась через калитку на улицу. Над нами в черном бездонном небе висела яркая полная луна, освещая своим призрачным светом все вокруг. Напротив было здание завода управления, чуть правее — вход в подземное хранилище, где когда-то, как в погребе, хранилось молоко и производимые из него продукты. Поскольку лезть в сырые темные подвалы, в которых, по рассказам, и хоронилась всякая нечисть, было безумно страшно, мы решили ограничиться зданием завода управления.
«Слушай», — спросил меня Алик, — «а вот те, которые там, в подвалах, прячутся, они могут выйти на поверхность?»
«Думаю, что могут. Чё же им не выйти-то?» — неуверенно отозвался я. «А кто там прячется?» — спросила Маринка. Мы с Аликом переглянулись, поскольку никто из нас не знал, кто именно там прячется.
«Кто-кто? Темные силы!» — пришел к нам на выручку Славик. «Во как!»
«Ага, темные силы!» — подтвердил я и быстро отошел в сторону, чтобы не нарваться на очередной вопрос. Мы вошли в здание завода управления. Это было небольшое трехэтажное здание с одним подъездом, узкими коридорчиками и множеством кабинетов. Оконных рам и дверей в нем практически нигде не осталось, а где они и сохранились, то были либо сорваны с петель, либо распахнуты настежь, так что ветер свободно продувал сквозняком все здание, гуляя по комнатам, коридорам и лестницам, наметая кое-где целые сугробы снега. Мебели тоже практически никакой не сохранилось. Лишь в отдельных местах стояли колченогие письменные столы, валялись перевернутые и сломанные стулья, продавленные кресла и разбитые шкафы для бумаг с распахнутыми дверцами. Иногда сильный порыв ветра проносился по пустым помещениям, и дверцы шкафов, раскачиваясь, издавали тихий скрип, похожий на стон. Кругом царил развал, бардак и запустение. Мы прошли по всем этажам, заглядывая в каждый кабинет. На последнем, третьем этаже, небольшая металлическая лестница вела на крышу. Люка и никаких построек над ним уже не было, поэтому прямо с лестничной площадки было видно звездное небо, а под ногами у нас белел снег. «Ну что, на крышу полезем?» — спросил кто-то. «А что там делать?» — отозвалась Маринка. «Пойдемте лучше отсюда». Мы согласились и повернули обратно. Проходя площадку второго этажа, я в потьмах свернул куда-то не туда, и поскольку шел первым, уж очень хотелось поскорее выбраться наружу, то всю группу завел в какой-то узкий и темный коридор.
«Подождите, что-то мы, по-моему, не туда зашли», — прошептал Алик.
«Да, вроде не туда», — согласился я.
«Еще не хватало заблудиться здесь», — воскликнула Маринка. «Вот мы дураки, хоть бы фонарик догадались с собой взять, что ли».
Потолкавшись в темноте, мы повернули обратно и кое-как выбрались на лестничную площадку.
«Слава богу!»
— выдохнул Славик.
«Я чуть не умер там со страху».
Я был полностью с ним согласен и даже хотел поддержать его в этом, но тут, откуда-то сверху, до нас совершенно явственно долетел звук чьих-то шагов. От страха я шарахнулся обратно в темноту. Остальные последовали за мной.
«Что это?» — еле выдавил из себя Маринка. «Ведь мы только что оттуда, там никого же не было».
«Текать надо отсюда скорее», — нашелся Славик.
Мы бросились к выходу. Возле самых дверей на улицу кто-то из ребят остановился.
«Нельзя сюда! Они нас на этом открытом поле в раз заметят! Давайте лучше из задних окон вылезем, а там и до забора рукой подать!»
Это было очень правильное решение, потому что на открытой площадке между заводоуправлением и гаражом мы были видны как на ладони. Я уже собирался ломануться назад, к спасительным окнам первого этажа, как сверху послышались гулкие шаги и хруст битого стекла под чьими-то тяжелыми ногами.
«Вниз, в подвал!»
— скомандовала Маринка и исчезла где-то в темноте. Только сейчас я увидел, что в подъезде завода управления, кроме лестницы, ведущей на этажи, была еще одна, ведущая вниз, в подвал. Раньше я бы ни за какие ковришки не полез бы туда, но сейчас темный подвал показался мне лучшим местом, чем залитая лунным светом открытая площадка перед зданием. И я вместе с остальными поспешил в темноту. Ударившись головой и плечом обо что-то твердое, я судорожно начал шарить руками по голым бетонным стенам, в надежде найти чего-нибудь такое, где можно было спрятаться. Но ничего не находил, а шаги слышались уже совсем близко. Я замер, боясь пошевельнуться, и даже перестал дышать от страха. Мои друзья чувствовали себя, по-видимому, так же. Шаги затихли совсем недалеко от нас, где-то наверху, в подъезде у самого входа в подвал. Немного потоптались и пошли куда-то дальше. Через некоторое время я отклеился от стены.
«Видели?» — прошептал кто-то из темноты. «Это он, памятник. Его сюда из городского парка привезли и бросили, а он теперь здесь бродит по ночам. Слышали, как он своими каменными ножищами бухает?»
«Только не каменными, а медными», — поправил Алик. «Не хотел бы я с ним ночью на этой лестнице встретиться».
«Я бы тоже не хотел», — поддержал его Славик. «Давайте выбираться отсюда поскорее».
Мы потихоньку направились к выходу. Но как только выбрались в подъезд и повернули в сторону окон, остановились как вкопанные. Прямо на нас из темноты смотрел яркий, немигающий глаз. Не помню, закричал ли я тогда от страха или предался ему молча. Помню только, что в один прыжок я оказался на улице и стремглав бросился бежать к гаражу. Ребята последовали за мной. Я бежал так быстро, что практически не проваливался в снег, и лишь у самой калитки в воротах гаража я остановился, чтобы перевести дух, и случайно оглянулся. То, что я увидел, мне запомнилось на всю жизнь. На крыше завода управления стояли три высокие худые фигуры с длинными до колен руками и смотрели на нас. Их силуэты были хорошо видны на фоне лунного неба, а длинные тени падали на снег и тянулись прямо к нам. Я вскрикнул и юркнул в гараж. Пробежав его насквозь со скоростью света, мы выскочили с другой стороны и мимо ворот и знакомой кучи металлолома через лесок и полянку устремились к дороге, где оставили своих друзей. Болты в карманах больно били по ногам и мешали бежать, а ржавая труба цеплялась за кусты, но я даже и не думал бросить ее. Я хотел одного — быстрее добежать до спасительной дороги. Вылетев на дорогу, как табун диких лошадей, мы резко остановились. Наших друзей не было. А на том месте, где мы расстались, весь снег был перерыт и притоптан. Здесь явно была борьба. В стороне, в снегу, валялась красная рукавичка. Такие были на одном из ребят.
«Да, дела», — выдавила из себя Маринка. «Значит, они расправились здесь, а потом пошли за нами».
«Да, они не глупые», — поддержал ее кто-то из ребят. «За нами чего гоняться? Мы сами в их логово пошли. Поэтому они начали с тех, кто на дороге остался». Мы стояли, не зная, что делать.
«Надо наших выручать», — предложил Олег.
«Так может, там уже и выручать некого?» — неуверенно предположил я.
«Может, и некого», — согласилась Маринка. «Тогда хоть отомстим».
Спорить с таким аргументом было нельзя, и мы направились обратно. Было очень страшно, но желание выручить товарищей придавало нам силы. Я был очень рад, что не выбросил со страха свою трубу и болты. Теперь они добавляли мне воинственности и уверенности в себе. Да, похоже, и остальные чувствовали себя так же. Никакого особенного плана действий у нас не было, поэтому, дойдя до ворот завода, мы остановились, осмотрелись и тихонечко пробрались в гараж. Все оставалось по-прежнему.
«Плохо, что у нас фонарика нет»,
— прошептал Славик. «Ничего, мы и без фонарика им фонарей навешаем», — успокоил его кто-то из ребят. «Давайте осмотрим здесь все и пойдем дальше». Пройдя через гараж, мы не увидели ничего нового. И когда уже хотели выбираться на улицу, на ярком фоне распахнутых ворот выросло несколько страшных силуэтов, отдаленно напоминающих человеческие. Существа стояли в противоположном конце здания, там, где мы заходили, и, видимо, раздумывали, стоит ли идти внутрь. Поколебавшись немного, они стали двигаться в нашем направлении. На фоне луны мы их видели хорошо, а вот они нас, пожалуй, нет. Ребята стояли, боясь пошевелиться, и как загипнотизированные следили за фигурами. Первая очнулась от оцепенения Маринка.
«Прячьтесь скорее!»
Нашлась она. И мы бросились в рассыпную. Слух у этих тварей, да и зрение, похоже, были очень хорошие, потому что они заметили наше движение, остановились и быстро растянулись в цепь. Расстояние между нами сокращалось. Я стоял в нише старого электрического шкафа, где когда-то были рубильники и провода. Сейчас ничего этого уже не было, а тонкая металлическая дверка хоть чуть-чуть, но прикрывала меня. Напряжение с каждой секундой возрастало.
Я вжимался как можно дальше в свою нишу и даже не представлял себе, что буду делать, если меня обнаружат. Одна из фигур подошла ко мне совсем близко, так что я легко мог дотянуться до нее рукой. В зыбком лунном свете я четко видел ее черную клочковатую шерсть, от которой исходил дурной запах мокрой шкуры. Человекообразная фигура продвинулась чуть вперед и провела своими длинными тонкими когтями по металлической дверце моего убежища. Вдруг раздался невообразимый грохот. Мне показалось, что крыша рушится мне на голову. Где-то справа что-то взорвалось, и меня обдало пылью. Видимо, фигура не ожидала такого поворота событий и не знала, как на это реагировать. Зато я хорошо знал, что надо делать. Выскочив из своего убежища, я что есть сил ударил ее дверцей шкафа, свалив с ног. И пока она не успела пустить в ход свои длинные когти, со всей силой постарался согреть ее трубой. Неудобная и длинная труба зацепилась за что-то в темноте, и удара не получилось. Зато вместо этого сверху посыпалась штукатурка, какие-то пустые банки и небольшая деревянная полка, которую я сшиб своей трубой. Воспользовавшись ситуацией, я отскочил в сторону и веером выпустил из варежки первую партию болтов в самую гущу копошащихся фигур. Болты, как шрапнель, ударили по стенам и металлическим частям старых машин, разлетаясь во все стороны. По всему зданию прокатился глухой грохот. Даже меня обдало цементной пылью, не говоря уже об остальных. Тут, краем глаза, я увидел, как одна из фигур пытается спрятаться за автоцистерной. И чтобы не дать ей уйти, я швырнул туда ей вдогонку свою трубу. Труба практически достигла своей цели и с таким грохотом ударила по пустой цистерне, что эхо прокатилось по всему лесу. Победа явно была за нами. Я уже хотел издать могучий, воинственный клич, который должен был провозгласить победу над врагом и подбодрить моих товарищей, как у меня перед глазами что-то вспыхнуло, и посыпались разноцветные искры. Когда я очнулся, надо мной стояла Маринка. «Где они?» – прошептал я. «Отступили», – ответила она. «Здорово ты их! Да и Алик молодец, это он все начал». «Хорошо, что с ними памятника не было, а то с ним бы мы точно не справились», — промямлил я, потирая свою голову. Откуда-то сбоку появился Славик.
«Надо уходить, пока не поздно», — предложил он, — «а то они сейчас опять полезут».
Мы согласились, и вдруг я увидел, как к нам из-под цистерны тянется жуткая металлическая рука, явно собираясь схватить Маринку. Она вытянулась метра на два и зависла в воздухе, перебирая в темноте механическими пальцами и примеряясь к последнему броску. Славик тоже заметил руку и, прыгнув как кошка, вцепился в нее. Я бросился на помощь к своему товарищу, к нам присоединилась и Маринка. Общими усилиями мы вырвали стальную руку и с грохотом повалили ее на цементный пол. Только тут я разглядел в темноте, что это не рука, а моя труба, к которой прицепился кусок провода в металлической оплетке.
«Стойте, подождите! Это же моя труба!» — воскликнул я удивленно.
Мы переглянулись. Схватив трубу, я бросился за автоцистерну. Там на полу, сжавшись в комочек, лежал Олег, один из ребят, оставшихся на дороге.
«Ты как здесь?» — удивились мы. «Как? Вас пошли выручать?»
«А, это кстати, ты знаешь, что здесь творится?»
«Да уж знаю, на себе испытал».
«А остальные где?» — спросила Маринка. «Все живы?»
«Не знаю, где-то здесь, а уж живы или нет. Я еще Мишку видел, он там был».
И Олег неопределенно махнул рукой в сторону. Мы бросились искать в указанном направлении и очень скоро нашли нашего одноклассника Михаила, который тоже оставался на дороге. Ситуация начала налаживаться. Теперь в нашем полку значительно прибыло. Мы обменялись первыми впечатлениями. Оказывается, наши друзья не встречались с памятником, зато познакомились с карликами из подвалов и даже видели живые тени на стенах и слышали их душераздирающие вопли. Мне только не давал покоя знакомый запах мокрой шерсти, который, похоже, уже начал преследовать меня. Я стал принюхиваться, пытаясь отыскать в темноте своего недобитого врага, и тут заметил шубу на Мишке. Подойдя к нему ближе, я принюхался. «Чем это от тебя пахнет?» – спросил я.
«Да эта шуба пахнет», — ответил он. «Она, когда намокнет, всегда так пахнет».
«А зачем же ты ее намочил?» —
— спросила Маринка. «Да не мочил я ее. Вы когда ушли, нам холодно и скучно стало. Вот мы и принялись толкаться и валяться там у дороги. Устроили кучу малу. Володька даже варежку свою потерял. Ну и меня всего в снегу вывалили. А потом мы вас пошли искать». Тут только я обратил внимание на моток проволоки, который был у него в руках. Один конец проволоки торчал из мотка и покачивался в воздухе, напоминая длинный страшный коготь. «А это тебе зачем?» — спросил я. «Не знаю. Это я там нашел при входе. Ну, может, пригодится зачем. Вещь хорошая». И он пристально посмотрел на меня. «Только ты не подмыливайся. Тебе не дам, так и знай». «Да я и не подмыливаюсь», — воскликнул я, начиная о чем-то догадываться. «Скажи, тебя нечистая случайно во время битвы с ног не сбивала?»
«Сбивала», — оживился Мишка. «Но я ее хрясь левой, а потом правой, а потом еще левой. А ты откуда знаешь?»
«Да так, со стороны видел», — промямлил я. «Вот только насчет хрясь левой ты немного загибаешь». Ребята слушали нас, не понимая, в чем дело. «Слушай, а вы когда нас пошли выручать, в здание завода управления заходили?» — опять спросил я у Олега и Мишки.
«Заходили», — удивленно ответили они.
«И на крышу вылезали?»
«Вылезали. Это Генка предложил, чтобы вас скорее увидеть».
«И что, увидели?»
«Не, вас не увидели, зато видели, как черти под луной бегали».
«Сам ты черти!» — обозлился я. В этот момент появился Олег.
«Что вы тут лясы точите?» — набросился он на нас. «Я опять этих видел в заводе управления».
Тут только он увидел Олега и Мишку и уставился на них, как на привидений.
«О! А они что здесь делают?» — удивился он.
«Ничего, нас выручают», — ответили мы. «А вот в заводе управления, если хотите, я один пойду», — спокойно произнес я. «Думаю, я и один с ними справлюсь». Мои друзья посмотрели на меня, как на умалишенного. А я настолько устал за этот вечер бояться и бегать по грязным закоулкам молокозавода, что небольшое путешествие в здание завода управления меня уже не могло напугать. Я вышел из гаража через калитку, не скрываясь, дошел до середины пути и остановился в самом центре снежного поля. Мне очень не хотелось еще раз получить трубой или стулом по башке, поэтому я старался оставаться на свету, чтобы меня было хорошо видно. «Володь!» — крикнул я громко. И эхо разнесло мой крик по всему молокозаводу. «Выходи! Не бойся, это я! Кстати, у меня твоя варежка. У тебя уж поди вся рука замерзла». Через некоторое время в здании завода управления послышалось какое-то шевеление, и в оконном проеме второго этажа появилась темная фигура. Я пригляделся повнимательнее и узнал Настю, девчонку из параллельного класса. «Настюх, где там Володька?» — крикнул я. «У меня его варежка». «А ты там один?» — послышалось в ответ. «Один! Выходить не бойтесь, уже никого нет! Мы их всех победили!» Через некоторое время ребята с опаской вышли из здания завода управления. Сзади меня показались и ребята из гаража. Они неуверенно шли навстречу друг другу. «Вы только железяками кидать не начните!» — предупредил я. «Тем более, что я стою посередине!» Ребята встретились и с интересом стали рассматривать друг друга, как будто видели впервые.
«А где памятник?» полушепотом спросила Маринка.
«Памятник, вот!» Показал я на здоровые зимние ботинки одного из ребят, из числа тех, кто оставался на дороге.
«А как же фигуры на крыше?» спросил кто-то.
«А вы увешаетесь трубами, палками, болтами, и в лунном свете ваши фигуры еще пострашнее покажутся».
«А как же живые тени, которых мы видели?»
«А живые тени, я так понимаю, были мы. Но вы не расстраивайтесь, вы нас тоже здорово напугали», успокоил я их. «А вон и знакомый глаз в темноте светится», поддержал меня Алик. «Держу пари, что это какой-нибудь осколок стекла или что-то в этом роде».
«Да, говорит русская пословица, у страха глаза велики», подытожил Славик. «Хорошо еще, что мы не переубивали здесь друг друга».
«Ой, ну и позора теперь на всю школу будет», вздохнула Маринка.
«А чего позору?» возразил я. «Мы все условия выполнили. И даже все пошли на этот дурацкий молокозавод. Да еще по таким местам полазили, в которые нормальный человек сроду не полез бы. И даже нечисти не испугались. Правда, ее тут и не было, но мы-то об этом не знали».
«Да уж», — хмыкнул Алик.
«Ладно, Надо к дому двигать, а то родные уж наверняка весь город на уши поставили. Нас ищут. Мы двинулись обратно. Назад наша группа шла молча, и не потому, что нам было страшно, а потому, что мы так и не смогли понять, смелые мы или нет. А еще каждый думал про себя, что нас ждет дома. Во-первых, было уже очень поздно, а во-вторых, видок у нас был еще тот. Вся одежда мокрая, в грязи, в пыли, лица расцарапаны, шапки набекрень, у многих синяки и шишки. У Олега рука в пальто почти оторван. Вот увидел бы нас кто-нибудь в ночи в таком виде, точно перепугался бы насмерть. Не дать не взять разбойники с большой дороги. Нам самим теперь было впору людей в районе молокозавода пугать. Теперь я хорошо понимаю, откуда берутся всякие страшные городские легенды.